29 том творения святых отцов, творение блаженного Феодорита, епископа Кирского, часть 4, страница 69. Толкование на книгу пророка Даниила, 3 глава, 88 стих. «Ибо исхитил нас из ада и спас нас от руки смерти, потому что по приговору человеческому отказано нам было во всяком пособии. Избавил нас от среды горящего пламени, и из среды огня избавил нас. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Даниила 3:89. «Ибо кто превзойдет в доброте и благости, оказавшего столько милости в том, что было с нами, и показавшие себе такую добродетель, говорят, что улучили спасение по милости. Потом, поскольку выше упомянули об одних сынах Израилевых, то призывает всех и между язычниками живущих благочестно и старающихся угождать Богу. Благословите все чтущие Господа Бога богов, пойте и славьте, ибо вовек милость Его». Усиливаясь показать беспредельность благостыни Божией и препобеждаемые ею многократно повторяют слова «века». Такова была эта песнь, изумившая зверонравного и жестокого царя. Восстал он с царского престола и готов был идти к ним, и вместо троих видит четверых ликующих в печи, и говорит вельможам своим: «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Но на это он сказал. Они в ответ сказали царю: «Истинно так, царь». На это он сказал: «Вот я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божию». Какое неизреченное долготерпение! Справедливо святые отроки взывали, ибо свят и вовеки милость Его, и вовек веков. Ибо вот и этого, поступившего с такой жестокостью и кичливостью, покусившегося восхитить себе божеское чествование, зверски наказать Божиих служителей, ведет к благочестию. И ему являет свои чудодейственные силы, и ему, посланного в помощь святым, ангела делает видимым. Изумляет же его первых числом, вместо троих показав четверых, потом разрешением оков, потому что связанных увидел разрешенными, наконец спасением, ибо говорит: «И нет вреда им». Посему приведенный в ужас и смирив кичливость, приходит и говорит, стих 93, «Сидрах, Месах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите!» Этот суетливый, сказавший: «Кто есть Бог, который исхитит вас из руки моей?» Да знал, что есть Бог, которого могущество неизреченно, который повелевает огню показать на святых противоположное естеству своему качеству. Кого не признавал он Богом, о том познал, что он Бог, и Бог Вышний. Когда же вышли святые из печи, дивятся все князи и местоблюстители воеводы, что тела святых соблюлись невредимыми, и самые волосы не ощутили на себе никакого действия от того пламени, и не только волосы, но и самая одежда и обувь оказались целыми, так что не осталось в них и запаха от огня. Потом, увидевши это, Навуходоносор песнословит и говорит: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаго, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него, и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. Опытом дознавая всегда Божью силу, этот суетный предает забвение чудеса. Так поступил он с божественным Даниилом, восстав, поклонился ему и велел дары и благовония возлиять ему. 2.46. Так и теперь, увидев спасение этих святых, песнословит Бога и удивляется этим мужам за то, что они слово царево пренебрегли, как говорит он, и благочестивую смерть предпочли противозаконной жизни. И теперь вот говорит он: «И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Мисаха и Авденага, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». И, конечно, дознал это опытом, ибо, разрушив капище многих так именуемых богов, разграбив сокровищницы, разорив жертвенники и предав смерти жрецов их, не испытал никакого божеского действия. Когда же с неистовой яростью поступил с этими, посвятившими себя Богу, тогда увидел беспредельное могущество и неизреченное долготерпение Божие, потому что слуг своих сохранил Бог невредимыми, а его не подверг тотчас наказанию за неистовство, но как прибывшего в злочестие вскоре наказал несколько, а потом, как скоро прибег он к покаянию, сподобил своего человеколюбия. Тогда царь возвысил Сидраха, Мисаха и Авденага в стране Вавилонской и возвеличил их и удостоил их начальства над прочими иудеями в его царстве. Такое промышление имеет владыка старающихся благоугождать ему, и справедливо взывали святые те отроки, что не постыдятся уповающие на тебя. Поэтому и мы приобретем эту надежду, всей совокупности твари предпочитая Творца и Правителя. Блаженные же эти отроки да будут для нас полезным примером, образцом благочестия, вождями к Богу и к тому, что Богом подается достойным. Сие же да улучим все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа. С Ним слава Отцу со Святым Духом ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Отделение 4. Даниила, 3 глава, 98 стих. Навуходоносор, царь всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится. Не излишним почитая изложить сперва содержание и причину этого послания, а потом приступить к истолкованию. Навуходоносор, овладев всей Азией, приведший в подданство Египет и покорив смежных с Египтом эфиопов, крайне жестоко и свирепо поступал с подданными и дошел до такого высокомерия, что думал о себе, будто он выше и могущественнее не только так именуемых богов, но и Бога истинного. Эту-то ничем не удовлетворявшуюся гордыню его показывает не богомудрый только Даниил, но и божественный пророк Исаия, или лучше сказать, сам Бог всяческих устами пророка вещая так: «Горе ассириянцам, жезл ярости моей, гнев моей есть в руке их, гнев мой пошлю на язык беззаконный, и своих людей повелю сотворить корысти и пленения, и попрать грады, и положить их в прах». Исаия 10.5. А это значит: «Достойны по мне слез ассирияне, делатели бесчисленных зол. Однако же употреблю их служителями для наказания грешных, и как некий карающий жезл пошлю их на беззаконных, и не только на прочих человеков, но и на тех, которые именуются моим народом. Нашлю же за великое нечестие и беззаконие народа моего. Города их разорю руками этих ассириян, и сделаю, что в городах соберут они корысти, посему, употребив царя ассирийского как бы неким исполнителем казни, я накажу через него законопреступных. Все же сказано у пророка, не так помыслит, и душой не так возомнет, но отступит ум его, чтобы истребить языки немалые. И если скажет ему, ты ли един князь, и скажет, не взял ли страны, которые выше Вавилона и Халани, где столб создан, и взял Аравию, и Дамаск, и Самарию, как взял я их, так возьму и все княжества. Стих 7-10. Этим пророк обнаружил высокомерие царя. Потом предвозвещает бедствия, какие постигнут Иерусалим, показывает же и причины сего наказания, ибо говорит, возрыдайте изваянные в Иерусалиме и в Самарии. Как сотворит Самарии рукотворным ее, так сотворит Иерусалиму и кумирам его. Знаем же, что ассирийский царь Сеннахерим не одолел Иерусалима, а Навуходоносор, перенесший столицу в Вавилон и по разрушению Ниневии, сделав его царственным городом, ополчился против Иудеи, опустошив Иерусалим, большую часть жителей его истребил, а остальных, поработив, отвел пленниками. Почему из этого яствует, что Божественному Писанию известно одно царство ассирийское и вавилонское? Но нетрудно дознать это из присовокупляемого, ибо пророк говорит, и будет, когда окончит Господь, все творя в горе Сионе и в Иерусалиме, наведет Господь на ум великий, на князя сирийского и на высоту славы очи его. Наказан же Богом Иерусалим не через Сеннахерима, царствовавшего Сирия, но через Навуходоносора. Ибо Сеннахерим не только не разграбил города, но, погубив все войско, бежал один и дома убит сыновьями. А Навуходоносор и город взял, и сожег Божий храм, и народ отвел в рабство. Итак, Божественное Писание научает нас, что после того, как скончает Господь, все творя в горе Сионе и в Иерусалиме, все, чем угрожал, говоря, возрыдайте изваянное в Иерусалиме. Как сотворил Самарию рукотворенным ее, так сотвори Иерусалиму и кумирам его. Наведет по сказанному Господь на ум великий, на князя ассирийского. Именует его князем не вавилонян, но ассириян, потому что одно царство тех и других. Называет же умом великим за высоту и высокомерие замыслов. Почему справедливо присовокупляет и на высоту славы очи его? И не просто сказал славы его, но славы очей его, то есть, будучи человеком, представляет он себя превознесенным и весьма великим. Говорит, крепость руки моей сотворю, и премудростью разума его от ему предел языков, и силу их пленю, и сотрясу города населенные, и вселенную всю об ему рукою моею, как гнездо и как оставленные яйца возьму. И никто не избежит от меня и не скажет ничего против. Так, обнаружив кичливость помыслов царя ассирийского, пророк обличает суетность его помышлений и показывает, что не совершилось бы ничего из сделанного им, если бы не Бог попустил и восхотел наказать нечестие тех, которые пострадали от него это. Поэтому-то весьма кстати присовокупляет, когда прославится секира без секущего его, или вознесется пила без влекущего ее, та же, кто возьмет жезл или древо? Как невозможно, говорит Бог, секире или пиле, или жезлу прийти в движение самим собою, потому что каждое из сих орудий тогда действует, когда возьмет его кто-либо в руки и захочет привести в движение. Так и ты, поскольку промысел мой попустил тебе, сделал все, что не сделано тобою, по причине беззакония пострадавших от тебя. Посему не думай, что совершил ты это собственной своей мудростью и силою. Если же не хочешь здравомысленно дознать этого и смирить высокомерную надменность, то опытом дознаешь, что сие действие действительно так, ибо пошлет Господь Саваоф на твою честь бесчестие и на твою славу огонь, горя возгорится». И в другом еще месте Бог, подобно сему, говорит пророку: «И примешь плащ сей на царя Вавилонского, и скажешь в тот день, как пристал истязующий и пристал понуждающий, сокрушил Бог ярмом грешников, ярмо князей, поразил язык ярости язвы неисцельную, бывшей от Господа к Иеремии в 10-е лето Сидекии царя Иуде. То лето 18-е царя Вавилонского Навуходоносору, и сила царя Вавилонского Острог обложила крест Иерусалима». Иеремия 32.1. «Сей же год означил блаженный Даниил, излагая сказание о кумире в лето 18-е Навуходоносор, царь сотворил тело золотое». Даниил 3.1. Из этого яствует, что в начале года требовал поклонения кумиру, потом, послав наперед войско, последовал за ним и сам. Овладел же Иерусалимом в 11-й год царствования Сидекии и в 19-й своего царствования. Поэтому, так как этот жалкий всего этого не извлек для себя никакой пользы, Бог всяческих вознегодовав, сперва устрашает его сном, а потом через Даниила делает для него явным означаемое сном, и при этом не вдруг излагает на него наказание, но подает ему советы и увещания через Даниила. Целый год долготерпит, ожидая покаяния. Когда же не хотел долготерпения обратить для себя в какое-либо врачевство, насылает бедствия, какими угрожал. Наказует его не просто, но высокомерный тот ум, возмечтавший о том, что выше его естества, поражает помешательством и исступлением. Потом устрояет, что Навуходоносор, став подобен зверям, изгоняется и долгое время живет в местах пустых, а после этого по Божьему устроению приходит сознание постигших его бедствий, потому что невозможно было бы ему получить от этого пользу, будучи совершенно без сознания и в бесчувственности. Так, возведши очи, познает он быстрые превратности жизни, горько оплакивает собственное свое неразумие, исповедует, что есть неприемственное Божье царство, пребывающее во все веки. Наученный этим опытом по неизреченному Божию человеколюбию, снова возвратился он на царство свое и думая, что неправ будет перед всеми людьми, если утаит Божие о нем промышление, в послании изображает всем подданным своим во вселенной прежнее благоденствие и постигшее злоключение, а потом упокаяние, которым умилостивил владыку. Вот содержание послания. Изложил я то пространно, имея в виду свидетельствами Писания, доказать кичливость Навуходоносора, и желаю очевидным сделать попечение о всех богах всяческих. Поэтому начнем теперь подробное истолкование. Навуходоносор, царь всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится. Словам всем прилично применить то пророческое изречение: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться оправданием твоим». И Навуходоносор, наученный опытом у целомудрия, соделался учителем благочестия, и собственные свои страдания предлагает во врачевство всем людям, не только своим подданным, но и сущим вне царства его. Прекрасно же и прилично сделал он это приветствие: «Мир вам да умножится!» То есть, желая не испытать вам бедствий, какие я испытал, но жить, наслаждаясь миром. Потом присовокупляет: «Знамения и чудеса, какие совершил надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам». Став самовидцем чудес Божиих, говорит он, почел я справедливым всех вас соделать участниками созерцания тех, потому что они не какие-либо обыкновенные, но великие и сильные. как велики знамения Его и как могущественны чудеса Его! Царство Его, царство вечное и владычество Его в роды и роды!» Все человеческое, каково бы ни было, имеет конец и конец скорый. А одно Божие царство всегда продолжается и неколебимо. Так, указав наперед причину послания, начинает в нем повествование. Глава 4, книга пророка Даниила. «Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих», уточнивая «в народе моем». Не без намерения же поставил свое имя, но чтобы имя засвидетельствовало слова, поскольку был весьма знаменит, как приявший в обладание всех живущих в Азии, Египте и Эфиопии, то поставил напереди имя свое, достаточное к засвидетельствованию сказанного. Сказал же: «Жил я в крайнем благополучии, изобилуя тысячами благ, и в таком находясь состоянии», продолжает говорить, «но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем и видение головы моей смутили меня, ибо, наслаждаясь таким благоденствием, видел я сон скорбный. Весьма устрашен был видением сна этого, а более смущен тем, что не мог разуметь означаемого сном. Потому созвал тех, кто мог истолковать то. Тогда пришли тайновецы, обаятели, халдеи и гадатели. Я рассказал им сон, но они не могли мне объяснить значение его. Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар по имени Бога моего, и в котором Дух Святого Бога. Ему рассказал я сон». Не просто написал это, но употребил сравнение, дабы тем самым сделать явную для всех мудрость пророка. Для этого исчисляет по народам мудрецов и вавилонских, желая показать, что они вовсе ничего не знают. А пророк просвещен Божиим Духом. Называет же его не тем одним наименованием, которое сам дал, но присовокупляет и имя еврейское, ибо говорит: «Даниил, которому я дал имя Валтасар по имени Бога моего». Столько удивлялся я ему с самого начала, говорит царь, что придал ему именование Бога, которому прежде поклонялся. И, показывая причину, говорит, в котором Дух Божий святой. А это узнал он из учения самого пророка. Ибо откуда бы иначе узнал царь наименование Всесвятого Духа, будучи привязан к ложным идолам? «И вот, — говорит, — я видел сон», — говорит так: «Валтасар, глава мудрецов, я знаю, что в тебе Дух Святого Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя. Объясни мне видение сна моего, которое я видел, и значение его. Видения же головы моей на ложе моем были такие». Благоденствие часто доводит многих людей до того, что забывает благодетелей, а нужда обновляет в нас памятование о сделавших добро. И здоровый телом не хранит памятование об искусстве врача, но, впав в болезнь, припоминает, что уже и прежде, страдая тем же, возвратил себе здравие при пособии такого-то врача. Так и Навуходоносор, когда тех святых предавал сожжение, не вспомнил благодеяний Даниила. Но когда же снова увидел сон и возмутился душой, вспомнил о мудрости, о том, как был напомянут и истолкован Даниилом прежний сон, потому и говорит, что имеет он Духа Божия в состоянии истолковать всякую тайну, и просит его, и этот непонятный для него сон сделать понятным. Потом рассказывает сон и говорит: «Я видел, вот, среди земли дерево весьма высокое. Большое было это дерево и крепкое, и высота его достигала до неба, и оно, видимо, было до краев всей земли. Блаженный Даниил сказал, что древо означало самого царя, а что высота достигала до неба. Это по сказанию пророка означало не природу дерева, но помыслы и мечтания. Потому Исаия сказал: «Наведет Бог на ум великий, на царя ассирийского, на высоту славы очей его». 10.12. «Умом великим нарек он его, как представлявшего и мечтавшего о себе высоко, что пророк изобразил вскоре. Ты сказал: выше звезд поставлю престол мой, буду подобен Всевышнему. Посему Навуходоносор видит высоту древа, досязающую до неба. А поскольку овладел, можно сказать, целую вселенную, то видит величину дерева, то есть объем в широту, простершегося до самых концов земли. Листья его прекрасные, и плодов на нем множество». Листьями называет видимое благолепие, именно одежды, престола, царских чертогов, щитоносцев, копьеносцев, телохранителей, а плодами отовсюду приносимая дань. Посему о плоде сказано, что он мног, а не прекрасен, потому что не был справедлив. И пища на нем для всех, ибо земледельцы при его попечении, пользуясь миром, собирали плоды земные, а воины, получая от него оклады, проводили жизнь с оружием в руках. Под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть. Потому что под его властью находились как варвары, ведущие жизнь зверскую, так и люди более разумные и кроткие, быстрые и парящие умом. И видел я видение головы моей на ложе моем, и вот не шел с небес бодрствующий и святой. Бодрствующим называют бдительный, ибо таково значение еленского слова. Бдительным же называется ангел, и означается с ним его бесплотность, потому что обложенный плотью порабощен сну, а непреодолеваемый сном свободен от тела. Посему сказано: видел ангела, имеющего бесплотное естество, которое снизшел с неба. Воскликнув громко, он сказал: срубите это дерево, обрубите ветви его, сотрясите листья с него и разбросайте плоды его. Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его. И видит ангела, шедшего с неба, чтобы мог дознать, что определение о нем произнес сам владыка всяческих. И, слагая из себя царскую власть, научается он, кто дал ему царство, ибо видит дерево посеченным и ветви отделенными от него, то есть князей, военачальников и воевод, и кому верена была царем какая-либо другая правительственная власть. Видит же листья отресенными, то есть славу, какую был окружен наподобие листьев. Видит приходящую и увядающую. А плод рассыпанным, потому что, когда царь подвергся этому бедствию, сборщики дани небоязненно уже ту обращали в свою пользу. Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его, потому что принужденные против воли быть в рабстве, нашедший предлог в перемене царя, отступят от повиновения. Но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесною росою, и с животными пусть будет часть его в траве земной. Ибо, подвергшись болезни, умоповреждения, умоиступления и бешенства, безумства и неистовства, и кидаясь яростью на всех, Навуходоносор по необходимости обложен был узами. Однако же и сего недостаточно было, чтобы удержать его дома. Но, скитаясь, проводил он время в пустынях, бедствуя на открытом воздухе, подобно скотам, питаясь травой, ибо сие означает сказанное. с животными пусть будет счастье его в траве земной. И сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним семь времен. Но сие дает видеть Божие долготерпение, ибо кратким временем ограничивает Бог наказание, ожидая, что этим вразумлением порождено будет покаяние. Потом показывается, что изреченное неотразимо. Повелением бодрствующих это определено и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет и поставляет над ним уничиженного между людьми. То есть не лживо слово сие, потому что изрекшие есть святые ангелы, бдительные, бесплотные. Изреченное это, и оно будет, и будет не напрасно. То есть вот что сказал ангел, для того будет сие с деревом, чтобы все дознали, что един есть Бог, владыка и царь, поставляющий на земле царей и вручающий царство, кому восхочет. Ибо, показуя власть свою, иногда униженного, вменяемого ни во что делает царем, и устрояет, что высокие саном повинуются ему. Так Навуходоносор, пересказав сон, говорит Даниилу. «Такой сон видел я, царь Навуходоносор. А ты, Валтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение, а ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе». И, показывая причину, присовокупляет Дух Бога Живого в тебе. Те водятся человеческими помыслами, а ты от Бога познаешь сокровенное. Тогда Даниил, которому имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении, мысли его смущали его, ибо должно было оказаться человеческой немощи, и тогда уже явиться вдохновляющей благодати. Посему сказал ему царь Валтасар, да не смущает тебя этот сон и значение его. Царь видел, что Даниил в смятении, и по необходимости ободряет его, желая доведаться о том, чего не знает. Поэтому говорит, не очень спеши, но на свободе, доискавшись, что означает сон, предоставь мне это в ясности. Валтасар отвечал и сказал, «Господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон и врагам твоим значение его». Весьма премудрый и благоразумно начиная речь, изъявляет желание, чтобы не постигли царя предстоящие ему скорби, и вместе высказывает истину. Дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высотой своей достигало до небес, и, видимо, было по всей земле, на котором листья были прекрасны, и множество плодов, и пропитание для всех, под которым обитали звери полевые и в ветвях которого гнездились птицы небесные, это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя до краев земли. Достойно удивления премудрость Даниила не сказал просто древо великое, но древо, возвеличившееся и укрепившееся. То есть не сначала был ты велик, но постепенно делался великим. И не от рождения имел силу, но понемногу получал ее. Потому и преусокупляет. Возвеличился и укрепился, величество твое возвеличилось, достигло небес, и власть твоя до концов земли. И здесь весьма прилично и кстати одно отнес к небу, а другое к земле, потому что о власти, то есть об обширности владений, сказал, что достигло до концов земли. До неба же не власть достигла, но величество, то есть представление помысла. А что царь видел бодрствующего и святого, сходящего с небес, который сказал: «Срубите дерево и истребите его, только главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается с росою небесною, и с полевыми зверями пусть будет часть его, доколе не пройдут над ним семь времен». То вот значение этого царь, и вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего царя. И чтобы слово соделать достойным вероятия, по необходимости превосокупил. Это изречение Всевышнего. Отсюда в точности можно дознать пользу апостольского учения, ибо сказано: «Всякая душа да будет покорна властям». Римлянам 13.1. И блаженный Даниил злочестивого царя называет господином своим, и как повинуясь закону власти употребляет приличные наименования, так показывает, что исполнение сна скорбное, ибо говорит: «Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями, травой будут кормить тебя, как вала, а росой небесной ты будешь орошаем, и семь времен пройдут над тобой, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». О семи временах одни утверждали, что это 7 лет, а другие 3 года с половиной. Потому что Божественное Писание делит год не на 4 части, но на 2 главнейшие, зиму и лето. Поэтому 7 таких частей составят 3 года с половиной. «Столько времени, — говорит пророк, — проведешь ты бедствуя, доколе узнаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет. Поскольку мечтаешь о себе, что ты Бог и даже выше Бога, то Бог отнимет у тебя человеческий рассудок и сделает, что уподобишься зверям, чтобы опытом дознать тебе, что такое человек и что такое Бог, что такое человеческое благополучие и что такое Божие царство, которого невозможно улучить, если не угодно то Богу». Стих 23, глава 4. А что повелено было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. Ибо, лишившись царства и претерпев все вышесказанное, познаешь подателя царства. Потом, познав, воспримешь снова прежнюю власть, и из этого отъятия и возвращения дознаешь в точности, кто правитель всяческих, кто премудро всем распоряжает и управляет. Так сказав, что будет, делает увещание, подает превосходный совет, предлагает в расчество приличное язве. Ибо говорит: «Поэтому, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правду и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». А сим дает видеть ненасытную жестокость, с какой обращался он с подданными. «Хочешь ли, — говорит, — воспользоваться человеколюбием? Покажи то тем, которые причастны одного с тобой естества, ибо этим убедишь судью смягчить угрозу и оставить неисполненную». «Откуда, — говорит пророк, — знаешь, будет долготерпелив грехам твоих Бог, может быть?» Сию мысль подавал ему пророк, но царь прибыл упорным и непреклонным, принял воздаяние за беззаконие и скорби, о которых слышал, увидел своими очами. Потом пророк означает и время Божие долготерпение, ибо по истечении 12 месяцев предреченная угроза пришла в действительное исполнение. И Навуходоносор, имея столько времени на покаяние, худо употребил назначенный ему для покаяния срок. Справедливо мог бы сказать ему блаженный Павел: «Или не брежешь о богатстве благости его и кротости, долготерпения не родишь, не зная, что благость Божия на покаяние тебя ведет, но по жестокосердию твоему и нераскаянному сердцу собираешь себе гнев на день гнева и откровений праведного суда Божия, который воздаст каждому по делам его, а одним по терпению дела благого славу, честь и нетление, ищущим жизнь вечную, а тем, которые противятся истине, повинуются же неправде, ярость и гнев, скорбь и теснота на всякую душу человеческую, творящую злое. Римлянам 2:4. Это избылось с Навуходоносором, который долготерпением Божиим не воспользовался, как должно. И этому свидетель сам он, когда так говорит: по прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силой моего могущества и в славу моего величия?» Со всей славой ходил по стенам города, по башням его. Смотри, какое кичливое о себе мнение, смотри, какое непомерное высокомерие. Я, говорит, сделал город сей царственным, построив в нем царские чертоги. В честь славы моей я сделал это, имея великую силу и всем обладая. Такие слова произносил он, тщеславясь и хвалясь. Владыка же Бог немедленно наслал на него казнь, ибо сказано: «Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос: тебе говорят, поскольку мечтал взойти на небо, то с неба приемлет приговор». И поскольку мало для него было дольних чертогов царских, но в безумии вожделевал вместе и горних, то лишается и дольних. И, желав восхитить небо, изгоняется и на земле. Поэтому с неба пришел голос: «Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя». Не просто употреблено сие усугубление местоимения, но в очевиднейшее обличение того, кому изрекается сие, называет его небесный голос еще царем, показывая настоящую его славу и будущее вскоре бесчестие. «И отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». Потом, показывая скорость постигшей казни, царь говорит, что за словом немедленно последовало и дело. Тот час и исполнилось это слово над Навуходоносором. И отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. Изгнан же был, во-первых, по причине самой болезни, потому что предан был безумию и неистовству, и сделал бы тысячи зол, если бы пользовался свободой. А потом и по вражде, какую питали к нему все, но старались скрывать, пока был здоров, и обнаружили, возгнушавшись его жестокостью, как скоро впал он в бедствие. И по сумасшедшим свойствам не только говорить и поступать неразумно и бесчинно, но и есть все, что попадется. И ныне можно видеть, что делает и терпит эти одержимые бесами. Не только же ел траву, как вол, но и от рода небесной тело его оросится, ибо бедствуя на открытом воздухе и при наготе тела, борясь с голодом и зноем, необходимо принял другой цвет. выросли, как у льва, волосы. Не остригая по обыкновению волосов и не обрезывая излишка ногтей, в продолжении такого времени необходимо было иметь ему такие волосы и когти, ногти. А все сие служило знаком, что оставлен он был в небрежении, без всякого попечения, как лишенный Божий о нем промышления, не пользовался каким-либо рачением о нем, и от своих, хотя были у него и жена, и дети, и родственники. Напротив того, подобно дикому зверю, скитался он в местах необитаемых, наполняя чрево пищей бессловесных. Поскольку он человек и великой чести, будучи неразумен, уподобился скотам несмысленным. Псалом 48:21. И обходился с подданными как зверь, то по праву и весьма справедливо осужден был на жизнь скотскую и звериную. Но те человеколюбивые владыка, положив закон наказанию, конец наказанию, как благий, и научив опытом, что он Господь всяческих, снова возвел его на престол и верил ему прежнее царство. По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. Не просто прибавил я, но научая всех людей, что он, предавшись такому высокомерию, сказавший, кто есть Бог, который исхитит из руки моей, мечтавший взойти на небо и выше звезд поставить престол свой, был опытом наставлен в том, что знать надлежало, и из наказания научился быть целомудренным, познав свое рабство. Почему и возвел очи свои на небо, и едва, говорит, сделал это? Стих 31. Разум мой возвратился ко мне, то есть освободился я от несмысленности, укрепился в рассудке, немедленно восприял здравый ум. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. Дознав опытом, что такое человек и что такое Бог, Бога нарицает Вышним и Живущим, именует Его Царем Вечным и познает свое собственное ничтожество, потому и говорит: «И все, живущие на земле, ничего не значат». До настоящего времени я почитал себя весьма великим и высоким, а теперь ясно узнал, что все естество человеческое в сравнении с Богом — ничто. Изыскивая именование к означению бедности и не находя достойного, употребил это слово «ничто», как достаточно выражающее поползновенность и бренность естества. И Бога назвал Вышним, Владыкой, Живущим, Царем Вечным, а всех же людях сказал, что они — ничто. Так и блаженный Исаия, сравнивая естество Божие с идолами, изъема среду человеческий род и говорит: «Если все вместе, как капля дождя, если все вместе, то как плюновение вменится. И Ливана недостаточно для сожжения, и всех четвероногих недостаточно на всесожжение, и все народы как ничто. Все вместе легче пустоты». Исаия 40:15. Столько пользы приобрел Навуходоносор от бедствий, что пророчески рассуждает и говорит о Боге, и как бы по некоему согласию от лица твари слагает всю песнь, говоря: «Все живущие на земле ни во что вменились». И по воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. Это учение другого пророка, ибо блаженный Давид сказал: «Все, что хочет Господь сотворить на небесах и на земле». Псалом 131:6. Тоже проповедует и Навуходоносор, ибо говорит, что хочет, то и учреждает и в силе небесной, и в селениях земных, и располагает не только землей, но и самыми небесами. Потом, показывая и непреоборимость силы Божией, продолжает: «И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: что ты сделал?» Необходимо, нужно любить все, что бывает по его распоряжению, будь ли это приятно или горестно. Ибо дерзко противиться и жаловаться на учреждаемое им премудро. Сие-то, познав и исповедав, и прославив Вышнего, говорит царь: «Пришел я в себя и с благочестием восприял прежнее царство. В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановность и прежний вид мой». И будучи, как вероятно, грязен и нечист, когда стриг волосы, обрезал излишки ногтей, смыл с себя грязь, исподобился Божьей милости, признан он тем же человеком, который прежде правил великим царством. И начальники, говорит, отложив ненависть, возымели ко мне доброе расположение и любовь. И возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советниками и вельможи мои. Я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. И сии слова исполнены так же благочестия. Не сказал: «Я приобрел большее величие», но, говорит, приложилось мне, указуя подателя и провозглашая виновника благ. «Ныне я, говорит царь Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю царя небесного, которого все дела истинны и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Испытав горестное, потом избавившись от этого: «Хвалю и песнословлю того, кто в пользу мне весьма премудро ниспослал мне то и другое. И знай, что этот царь неба и владыка всех водится истиною, правдиво всем управляет и может смирить предающихся гордыне. Поэтому и мы, дознав, что гордость и кичливость вредят водящимися ими, и что услаждающиеся этим пожинает недобрые плоды, приобретем матерь благ смиренно-мудрее. Это приобретение ублажает и Господь, потому что прибытком своим имеет оно Царство Небесное. Блаженны нищие духом, говорит Господь, ибо их есть Царство Небесное. И себя самого представляет он в образец желающим воспользоваться, говоря: научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». И показывая, какой от всего плод, немедленно превосокупил: «И найдете покой душам вашим». Если же Творец и Владыка всех называет себя смиренным и показывает это в делах, то нужен ли иной какой совет человеку, который есть прах, персть, глыбы земли, пепел, суета, свет, трава? Ибо все эти наименования дает ему Божественное Писание. Поэтому устыдимся мерности Владыки, который богат и от нас ради обнищал, дабы нищетой его мы обогатились. Да знаем смертность естества и видя скоротечность настоящего благоденствия. Ничего кичливого не помыслим о настоящем, но более посмеемся его превратности и непрочности. Вожелаем же улучшить те блага, которые по природе своей святы и постоянны. Ими да насладимся все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа. С Ним слава Отцу со Святым Духом ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Отделение пятое. Глава 5. Книга пророка Даниила. Навуходоносор явил мне Радах Валтасар. Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино. Валтасар, сын Навуходоносора, но не был непосредственным его преемником, потому что воцарился брат его, явил Меродах, как старший. И сие показывает нам история царств, и блаженный Иеремия, пророк, говоря так: «И было 37-е лето переселения Иакима, царя иудейского, месяца 2-го, 12-го, в 24-й день месяца вознес, явил Меродах, царь Вавилонский, первое лето царства своего голову Иакима, царя иудейского». Иеремия 52:31. Иаким же этот есть и Иехония, потому что Иакима, отца его, называвшегося и Елиакимом, при котором отведен в плен блаженный Даниил, Навуходоносор умертви в Иерусалиме выбросил вне стен, как показывает Божественное Писание. Иеремия 22:19. Итак, после Навуходоносора царствует явил Меродах, а после него Валтасар. Божественный Даниил не упомянул об явил Меродахе, потому что пишет не просто историю, но пророчество. По этой причине описал не все, что было при Навуходоносоре, а только то, что упоминание, о чем необходимо было ради пользы. Итак, поскольку при Валтасаре Бог явил весьма великое чудо, достаточное к тому, чтобы не только современникам, но и тем, которые будут когда-либо жить впоследствии, внушить благоговение и страх и обратить их к благочестию, то не почел справедливым сокрыть в молчании такое благодеяние, но призвал святым делом, признал, предать сие письмени и всем оставить памятник учения. Посему, говорит Валтасар, царь сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих. И перед глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, то есть в количестве достаточном для тысячи, для такого именно числа, приготовленным, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Этим показывает нам пророк не только крайнюю меру нечестия, но и вред от неумеренного употребления вина. Ибо, говорит, пил царь, потому что упоение помрачило рассудок, и невоздержание породило безумную мысль оскорбить Бога. Те сосуды, посвященные на служение Богу, которые Навуходоносор, отец его, хотя взял по Божьему попущению, но почтил, как ему казалось, и изъял из употребления для людей. Он осмелился употреблять, как обыкновенные, ибо не только велел принести, но к слову присовокупил и дело. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме. Прекрасно показал пророк чрезмерность безрассудства, при имени храма упомянув и о Боге, и давая видеть знаменитость храма, присовокупил именование Иерусалима. Сосуды эти, говорит пророк, посвящены были не каким-либо мнимым и одно только имя имеющим богам, но самому над всеми сущему Богу, который избрал Иерусалим и храм Иерусалимский, исполнил славы своей. Эти-то сосуды неприкосновенные и посвященные Богу всяческих, не как имеющему в них нужду, но как приемлющему благопризнательность приносящих, злочестивый царю изнес на среду и пил из них, даже не сам только пил, но и вельможи его, жены его и наложницы его пили вино, то есть есть орудиями пьянства сделал утвари божественной службы, и женщинам, служившим его непотребству, повелел пить из них вино. Потом, показывая крайнюю меру нечестия, пророк присовокупил. И славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. Исполненный всякой мерзости, Валтасар, упиваясь и наслаждаясь из божественных сосудов, забвению предал владыку всяческих, чествовал же в песнопениях богов несуществующих, сделанных из неодушевленного вещества, которые от искусства не получили силы действовать, но приняли только образ, лишенный действования. Но правитель всяческих по долготерпению не допустил, чтобы сквернились как того времени люди, так и живущие после них, немедленно же являет силу свою, ибо пророк говорит: «В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала». Поскольку воспевал идолов, лишенных всякого действования, и презрел всех Бога, то зиждитель всяческих учит его невидимости и бесплотности божеского своего естества, ибо показывает ему одни пишущие персты, вразумляя этим, что не увидел бы и их, если бы сам не подал повода сделать это нужным. Великую же пользу получили от всего и пировавшие с царем, сознавая сверхбесплотности и невидимости и могущество Божие, а также сверхвещественности и неодушевленности воспеваемых ими богов, их совершенное бессилие и недеятельность. А что чудо это произвело во всех великий страх, засвидетельствовал о том пророк, сказав: «Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили его, связи чресл его ослабели, и колена его стали биться одно о другое». Если же зрение пишущих перстов поразило таким ужасом управлявшего великим царством, что связи составов его расслабели от страха, в трепет и колебания пришли члены, то чего не претерпел бы этот богоненавистный, увидев пламенники и молнии, или ангелов, грозно взирающих и приводящих в страх необычайным благолепием вида? Ибо их видение и великий Даниил не мог переносить ни боязненно, подлинно. «Что ты гордишься, земля и пепел?» Серахов 10.9. Поэтому Валтасар, исполнившись великого страха, сильно закричал царь, что привели обаятелей, халдеев и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским: «Кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве». Страх сделал, что возопил, а душевное смятение побудило скорее дознать определение. Потом в награду тому, кто прочтет Писание и сделает истолкование, предлагает царскую одежду и золотую гривну на выю и право быть третьим по царе. Но обличилось безбожие волхвов и халдеев, потому что не придумали, как прочесть божественные письмена, даже когда предложена была им такая награда, весьма поощрявшая их. И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился на нем, и вельможи его смутились. Из этого ясно, что владыка, промышляя о пользе других, не тот час отъял жизнь у царя, но сперва показал персты пишущего, поразив же этим и внушив страх, заставил призвать мудрецов халдейских, обличил их лживость и бессилие, сделал, что ощущена потребность в мудрости Даниила, чтобы его языком и царя обличить, и других облагодетельствовать. А когда все это совершилось, тогда уже положил наказать злочестивого царя. Поэтому при общем смятении царя и пирующих, царица же по поводу слов царя и вельмож его вошла в палату пиршества, начала говорить царица и сказала, то есть когда совещались, что делать, и каждый прилагал свое, к чему побуждал его страх, вошла царица, и мне кажется, что это была матерь царя, потому что вечерю сию разделяли с ним наложницы и возлежащие окрест его. И пили из сосудов золотых, серебряных сам царь и вельможи его, и наложницы его, то есть жены его, и возлежащие его, то есть жившие с ним. Не по закону, но непотребно. Царица же вошла после смятения, вероятно, как престарела и не участвовала тогда в этом пьянстве и в плясках, и отвечала, и сказала царица: «Царь, вовеки живи! Да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего!» Это, как кажется, было обычное приветствие, какое делали то царствующим подданные. Обычай сей держится и до ныне, потому что ныне малосмысленные обыкли и нынешних царей называть вечными. И в письменных договорах делают иные сие надписания, служа более невежеству, нежели нечестию. Итак, царица говорит: «Да не смущает тебя помышления твои». Потом представляет причину, по которой должно отложить страх. «Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога. Во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобные мудрости богов, и царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главой тайновецов, обаятелей, халдеев и гадателей, сам отец твой, царь». Из этого можно разуметь, что это, как вероятнее всего, была матерь царя, потому пересказывает ему, как не знающим о том, что было давно, извещает его о блаженном Данииле, исповедует, что он исполнен Духа Божия и говорит собственными словами Навуходоносора. Ибо тоже и он сказал о Данииле: «Превосокупила же во дне отца твоего бодрость и смысл, найденные в нем». И бодростью назвала трезвенность души, а смыслом — разумение сокровенного и зрение того, что утаено от многих. Потом присокупляет и причина, ибо дух преизобильный в нем. То есть имеет преизбыточествующую благодать духа, потом исчисляет виды духовной действенности и говорит и премудрость, и смысл, потому что соделавшись сосудом Божия духа, Даниил на все дает мудрые советы, благоразумно о всем рассуждает, отгадывает сны, и что прикрыто какой-либо неясности, то освобождает от неясности, как бы снимая всякие узы и печати. Истригомая в таинницах, избавляя от оков, разрешает и отверзает, и желающих вводит в самую внутренность. Это-то означает слова, возвещающие сокровенные, разрешающие узлы, Даниил. Посему-то и говорит царица: «Царь, в нем, в Данииле, найден дух Бога Святого, и его царь переименовал Валтасаром. В нем оказался высокий дух, ведение и разум, способный изъяснять сны, толковать загадочные и разрешать узлы. Итак, пусть приведут Даниила, и он объяснит значение». И не говорит «призови Валтасара», потому что, дознав опытом силу пророка, еврейское имя предпочитает халдейскому. Поэтому впоследствии именует его уже Даниилом. Тогда введен был Даниил перед царя, и царь начал речь и сказал Даниилу: «Ты ли, Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой царь привел из Иудеи?» Вероятно, Валтасар по причине великого злочестия по смерти отца избегал сообщения с Даниилом. Потому пораженный страхом немедленно призывает волхвов и халдеев, а пророки же и памятования не держал он в уме. Но когда матерь его напомнила о бывших при отце чудесах, и призванный Даниил пришел, тотчас царь узнал его, потому что, если бы не узнал, не вспомнил бы и о роде, не стал бы указывать на плен иудейский. Однако же спрашивает Даниила и говорит: «Ты ли Даниил от сынов пленных иудейских?» И прежде, нежели подтвердил сие пророк, говорит: «Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе». И о Валтасаре прилично сказать, что пророк сказал об Израиле: «Когда убивал я их, тогда они искали меня». Псалом 77:34. «Ибо и Валтасара страх Божьей силы понудил». Вместо богов несуществующих наименовать Богом Бога сущего, прославить благодать Святого Духа, обвинить мудрецов вавилонских, как оказавшихся неспособными понять Божие Писание, умолять же пророка Божия, чтобы он объяснил непонятное. Царь обещает пророку дать и багряницу, и гривну на шее, и третье место в обладании царством. Но блаженный Даниил, посмеявшись царским обещанием злочестивого, сказал ему: «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому. А написано: я прочитаю царю, и значение объясню ему». Это изречение пророка подлинно есть апостольское. «И апостолам Господь, посылая их проповедниками ко всем людям, повелел говорить: даром получили, даром дайте. И сей блаженный пророк сказал царю: даяния твои с тобою да будут». Не учился я продавать божественные и человеческое воздаяние взимать за божественные тайны. Поэтому даром прийми ведение незнаемого тобою. Царь, Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу, перед величием которого, которое он дал ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял в живых, кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. Не думай, говорит, что отец собственной своей силой покорил целую вселенную, и многие народы, говорящие разными языками, соединил в одно царство. Владыка всяческих, творец всего, премудро всем правящий, дал ему царство, и по Божьему определению страх отца твоего пребывал в подданных. Такую власть, говорит пророк, принял он от Бога, что мог и стоящих на высоте делать униженными, и людей самых невидных и малозначительных соделывать знаменитыми. Но когда сердце его надмилось, и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей. Как сам говорит пророк: кого хотел, возвышал, кого хотел, смирял, конечно, делая это не по справедливому приговору. Так царь и владыка всех по изволению своему дал отцу твоему царству. Но увидишь, что непомерно высоко думает он о себе. Высокомерно и надменно правит царством и впал в недуг гордыни. Бог лишил его царского престола, отъял у него честь, воздаваемую всеми. Не только совлек с него отличие царского сана, но и изгнал из сообщества человеческого, предав ему помешательству и неистовству. Сделал, что жил он с дикими ослами и зверями. Кому подражал в своем зверстве, от тех занял и образ жизни. Упоминает же о нем пророк, что и траву ел подобно волам, и скитаясь ногой, бедствуя на открытом воздухе, утратил прежний свет тела, принял же другой, произведенный холодом и зноем. И все это терпел он, говорит пророк. И отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами. Кормили его травой, как вола, и тело его орошаемо было небесной росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним кого хочет. Но он опытом дознал, что было нужно, и самыми делами научен был, что все человеческое не твердо. Бог же, всех имея вечную державу, как угодно ему, управляя делами человеческими, кому восхочет, дает в дар царство. И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это. Не уцеломудрили тебя бедствия отца твоего? Из того, что он потерпел, не восхотел ты дознать Божию силу. Но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты и вельможи твои, жены твои, наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бог, в руке которого дыхание твое и у которого все пути твои, Бога этого ты не прославил. Прекрасный урок дает присутствующим поклоняться не тому, что видимо, но Создателю и Владыке видимо. В то же время обличает и кичливость царя и научает, что превыспреннее небо имеет Создателем невидимого Бога. Превыспреннее небо. А ты, говорит пророк, вознес сердце свое выше не только неба, но и Бога небесного, Господа всей твари. Если бы не болезновал ты такой кичливостью, то и не велел бы принести сосуды дома Божия. Подлажая показывать, сколько достойно это осмеяние превосокупляет, которое не видит, не слышит, не разумеет. Ты мог бы уразуметь их бессилие, смотря на их вещество, на приложенное к веществу искусство, сверх того на бесчувственных частей, бесчувственность составляющих, потому что лишены они и ведения, и зрения, и слуха, не имеют никакой самодеятельности, но просто ничем не отличающиеся болваны. Тебе же и это не убедило уразуметь. Что должно было понять? Напротив того, не перестаешь восхвалять этих богов, которые не могут оказать тебе никакой пользы. А Бога, у которого дыхание твое в руке его, и все пути твои, того ты не прославил. Прекрасный весьма премудро пророк на пользу слушающим, приведя в свечение идолов и Бога всех, и показав, что идолы не видят и не слышат, а боги всяческих не присокупил, что он и видит, и слышит, и знает, но представил на вид, что всего важнее, именно сказал, жизнь твоя и пути твои в руке его. И во сравнении с сим, самому иметь жизнь гораздо важнее сообщать жизнь другим, а также, когда угодно, отнимать жизнь у других. Поэтому пророк показал, что идолы лишены и жизни, и всякого чувства, а владыка всяческий Бог есть податель всякой жизни и дает ту и отъемлет, всем правя, как ему угодно. Однако же, говорит пророк, всего несовершенного и всемогущего, всесовершенного и всемогущего Бога, имеющего власть над жизнью и смертью, поставляющего и низводящего царей, всего, говорит Бога, не только не прославил ты, но более не перестаешь оскорблять его, упиваясь из сосудов ему посвященных. И за это и послана от него кисть руки, и начертано это писание». Не сказал пророк, сам он написал сие, но, говорит, послано было от лица его персты руки. То есть повелел, чтобы написано было, и не показал тебе всего писавшего, но восхотел обличить твою кичливость. Одними перстами привел тебя в ужас, и такой меры исполнил страха. Да знай же, говорит пророк, и самое писание, и истолкование написанного. И вот что начертано «мене-мене текел упарсин». Вот и значение слов «мене» исчислил Бог царство твое и положил конец ему. То есть увидел, что недостоин ты царства, и заблагорассудил лишить тебя оного. Текел, сам пророк, то есть ты взвешен на весах, говорит ему пророк, и найден очень легким. А тем пророк научил не его только, но и нас, что у Бога все взвешено мерой и весом, оказывается людям и милость, и долготерпение. Поэтому, говорит пророк, так как переступил ты пределы человеколюбия, то время божественное о тебе определение. Прими. Перес. Разделено царство твое и дано мидянам и персам. Необходимо, нужно спросить, почему Бог всяческих Навуходоносор, наказав, снова возвел на царство, а Валтасара немедленно лишил и царства, и жизни? Посему при внимательном рассмотрении находим, во-первых, Навуходоносор не видел, чтобы другой понес наказание за нечестие, потому праведный Божий суд удостоил его помилования. А Валтасар, видев тяжкое наказание, понесенное отцом, немало не извлек для себя из этого пользы, а потому правдивый судья справедливо наказал Навуходоносора и ограничил определенным временем, а Валтасара не удостоил никакого помилования. С другой же стороны, Бог, провидя и все будущее, зная сие столько же ясно, как уже бывшее, предвидев раскаяние Навуходоносора, такое имел о нем и смотрение, зная же наперед, что нечестие Валтасарова продолжится до конца. Смерти прекратил возрастание этого нечестия. Валтасар же, как скоро выслушал истолкование Даниила, приказал взять ему предлагаемую награду — багряницу и гривну золотую. Потом, украсив его таким образом через глашатая, возвестил подданным, что поставил Даниила князем третьим в царстве, но все это не отвратило Божие определение, ибо сказано, в ту же самую ночь Валтасар, цар халдейский, был убит. Пророк назвал его здесь царем халдейским, чтобы показать уже конец халдейского царства. Подлинно страшно впасть в руки Бога живого, по слову божественного апостола. Страшно вразнеродеть о богатстве, благости его, кротости, долготерпения, и не поклоняться, и не благоугождать ему по мере сил. Кто, как говорит пророк, жесток, быв против Господа, и пребывает, Иов 9.4. Поэтому-то блаженный Давид повелевает, ныне, когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваших, как во дни ропота. И толкуя это, блаженный Павел предлагает совет. Так, бодрствуйте, братья, ибо, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого или неверного, да не отступим от Бога живого, но утешайте себя на всякий день. Да коли можно сказать ныне, да не ожесточится кто из вас лестью греховною. Евреям 3.12. Ибо грех, принимая нас, приманивая удовольствиями, как того несмысленного царя пьянством, часто до того ожесточает и делает упорным сердце наше, что оно удобно приемлет в себя недуг нечестия. Поэтому, умоляю вас, будем бегать дьявольской прелести и греху, обольщающему кратковременным наслаждением. Станем предпочитать постоянную добродетель, чтобы соделаться нам чуждыми общения с Валтасаром, сподобиться же сообщества Даниилова, о Христе Иисусе Господе нашим. С Ним слава Отцу со Святым Духом во веки веков. Аминь. Отделение шестое. Книга пророка Даниила, 5 глава, 31 стих. И Дарий Мидянин принял царство, будучи 60 двух лет. Царство Халдейское по предречению Божию прияло конец, и владычество над вселенной перешло к Мидянам. Так предвозвестил и Даниил, и истолковал слово Ферес, ибо говорит: «Разделилось царство твое, и отдано Мидянам и Персам». Но по кратковременном царствовании Дария Мидянина, Кир, приняв царскую власть, перенес ту к персам. Историк Иосиф говорит, что Дарий был сын Астиагов и дядя по матери Киру. Эллинские же писатели придали ему другое имя, ибо назвали его Кексаром. Сказывает же, что Дарий и племянник его Кир, вместе ополчившись на Вавилон после осады, овладели городом и умертвили Валтасара в ту ночь, в которую видел он написанными на стене означенные выше слова. Не верить всему не позволяет написанное блаженным Даниилом. Он открывает нам в конце повествования о Дарии, что Даниил управлял в царстве Дариевом и в царстве Кира Персянина 628. А этим показывает, что иное было царство Дариева и иное Кирова. Если же один совершен ими поход против Вавилона, то, конечно, одно было у них царство. Но теперь пророк говорит, что иное было царство одного и иное другого. И в конце пророчества Даниил сказует так: «И царь Астиаг приложился к отцам своим, и принял Кир Персянин царство». Поэтому не вместе воцарились Дарий и Кир и умертвили Валтасара, но сперва царствовал Дарий, сын Ассуиров, а после него Кир. Сказано Иосифом не согласно и с еллинскими историями, ибо нельзя найти в них, что Кеоксар, сын Астиагов, есть один и тот же с Дарием, о котором Иосиф сказал, что он вместе с Киром сделал поход против Вавилона. А поэтому утверждаемое Иосифом во всех отношениях не заслуживает вероятия. И я, следуя Божественному Писанию, нахожу, что Дарий был сын дочери Навуходоносоровой. Бог, повелев Иеремии наложить на себя узы, а также послать узы к соседним царям, Идумейскому, Моавитскому, Аммонитскому, Тирскому и Сидонскому, повелел еще сказать им следующее: «Так говорит Господь Бог Израилев, так скажите господам своим, я сотворил землю крепостью моей великой, мышцей моей высокую, и отдам ему, кому будет угодно пред очами моими, дам всю землю Навуходоносору, царю Вавилонскому, да ему работают и послужат ему все народы, и сыну его, и сыну сына его, доколе придет время земле их». Иеремия 27:4. Поэтому, так как Валтасар назван у Даниила сыном Навуходоносора, должно доискиваться внука. Если же кто возразит, говоря, что Дарий именуется Мидянином, то пусть знает, что сие немало не вредит нашему предположению, ибо и Кир, будучи сыном дочери Астиага, который был Мидянин и царствовал над Мидянинами, именуется персом, потому что в обычае у людей народное именование давать по родству отцу. Поэтому, вероятно, и Дарий, имея отца Мидянина и матерь Халдеянку, называется по отце Мидянином. Если же это не так, то пусть кому угодно укажет на Навуходоносорова внука, наследовавшего дедовское царство, и мы не скажем против этого ни слова, ибо в том, что предречение великого Иеремии совершенно истина, с согласится всякий здравомыслящий человек. Если же представляется кому, что Дарий внук Навуходоносоров не от дочери, но от сына, потому что пророк сказал, послужит ему и сыну его, и сыну сына его, то пусть зазнает таковой эту особенность словоупотребления Божественного Писания. Имея в обычае производить родословие от мужеского пола и желая назвать внука, оно нарекло его сыном сына. А что он не сын сына, об этом свидетельствует блаженный Даниил, говоря, Дарий Мидянин принял царство. И что Навуходоносор даже до внука будет передавать царство, а сем предрек божественный Иеремия. Поэтому из обоих пророчеств можно доискать все истины, и из пророчества Иеремии удостовериться, что внук Навуходоносоров удержит за собой царство, а из пророчества блаженного Даниила, что при смерти сына Навуходоносорова Валтасара принял царство Дарий Мидянин. Взяв это за рассуждение и зная нелживость пророков, находим, что Дарий по отце Мидянин, а по матери Халдеи, внук Навуходоносоров. Это нашли мы, разыскав истинность того и другого пророчества. Но пусть каждый думает об этом как ему угодно, потому что от сомнения о роде не произойдет никакого вреда. Поэтому коснемся теперь подробного истолкования. Глава 6, книга пророка Даниила. «Дарий, воцарившись, — говорит пророк, — и угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними 3 князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет, и чтобы царю не было никакого обременения». Подлинно, ничто не может затмить благочестие, будет ли оно в рабе и пленнике. Повсюду изливает лучи свои. Ничто не сильно омрачит светозарности его, но блистание его подобно молнии. И это можно видеть во многих и других случаях, особенно в том, что было с блаженным Даниилом, который, став рабом и пленником, живя на чужой стороне, обращаясь с варварами, славен был при Навуходоносоре, потому что и этим самым страшным царем удостоен поклонения, отличался и при Валтасаре, а равно знаменит был и при Дарии. Преемство царей не произвели перемены в воздаваемой ему почести. Славу царей угашала смерть, а его светозарность при всех была одинакова, и приемлющее царство или другую какую начальственную власть обыкновенно всего менее полагается на тех, которые были весьма близкими к предшественникам. Но Даниил у всех приобретал одинаковую достоверность, пользовался равным почетом, и ему вверяли одну и ту же власть, как и теперь при Дарии, стал он одним из 3 чиновников. Чиновниками же, как думаю, называются так именуемые нами епархи, а князьями – народоправители. И блаженный Даниил, будучи одним из чиновников, превзошел, как сказано, и чиновников, и князей народоправителей при взаимном их сличении, сравнении и испытании. Потом пророк излагает причину этого превосходства. Сказано, Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. То есть принял он Бога гораздо большую и обильнейшую благодать, а из этого узнаем, что тем, кому поручаются гражданские власти, хотя и не имеют они благочестия, дается от Бога дар премудрости для управления подначальными. А это дал разуметь блаженный Даниил, сказав, что дух был преизобильный в нем, то есть принял благодать, соответствующую благочестию. И, видев это, говорит он, и царь поставил над всем царством своим. Он, разумев, что он муж боголюбивый, и, пользующийся помощью свыше, предоставил ему управлять всем царством. Но величие почести возбудило зависть. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством. Или, как читается в некоторых списках, со стороны царства, то есть употребляли все меры, желая найти его погрешившим против законов царства, или, что тоже, намереваясь обвинить его в так называемом ныне оскорблении величества. Но обманулись в своем намерении, ибо сказано: но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. И свидетельство это имел о себе блаженный Даниил не от любящих его только, но и от злоумышляющих на него, потому что, храня благочестие перед Богом, весьма усердно служил и царям, так что слагавшие тысячи поздней не находили, что погрешил он в чем против законов царства. И эти люди сказали: нет, не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Зная строгость его благочестия, в этом расставляют сети лукавства. Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему: царь Дарий, вовеки живи. Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Итак, утверди, царь, это определение и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен. Царь Дарий подписал указ и это повеление. Всего гнуснее зависть, она заставила их нечествовать, внушила издать зачестивое повеление, запрещавшее всякому, если и хочет, приносить молитву Богу. Потому что не себе только воспрещает делать это, но и всем прочим живущим в царстве. И чтобы за намеренность не сделалось явной, присовокупляет запрещение в продолжении 30 дней чего-либо просить или что-нибудь взять, даже и у человека, объявляет же нужды свои во все дни сии одному только царю. Эти люди, око ума предавшие зависти, не уразумели, что царь не всем может снабжать просящих, не может дать ни здравия, ни жизни, ни того, чтобы стать отцами чад, ни обилия дождей, ни всего иного, что получаем и спросить у Бога. Так, погубив рассудок, приписывают они царю принадлежащее Богу, и самого несмысленного самого царя убеждают своим приговором скрепить и утвердить испрошенное злочестиво. Но блаженный Даниил, немало не позаботившись об этих злочестивых узаконениях, немедленно, как сказано, Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он и прежде того. Смотри же, сколько свидетельств о благочестии и мужестве блаженного Даниила дает видеть слово сие. Ибо, во-первых, говорит Даниил, когда увидел, что подписан такой указ, пошел в дом свой. То есть указ, постановленный закон и совершенно пренебрегший тот, продолжает поступать прямо вопреки закону. Потом присовокуплено и другое ясное свидетельство об его мужестве. И сказано: в дом свой, и окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. То есть совершал молитвы не тайно, но явно, в виду всех, и не из любочестия, но из пренебрежения к благочестивому узаконению. Прилагается же еще свидетельство, объявляющее о Данииловом мужестве, сказанном в горнице его, не на ровном месте, но на возвышенном приносит он молитвы Богу, всеми будучи видим, потому что и на высоте стоял, и окна были у него открыты, да и молился, как сказано, против Иерусалима, делал же это не только в уязвлении обвинителям, но и соблюдая древний закон. Ибо Соломон, построивший храм Иерусалимский, совершает торжество обновления, когда молился, призывая Божию благодать, и прося, чтобы храм исполнен был той, сверхмногого другое присовокупил и это, и будет, если преданы люди будут твои врагам их, и они пленят их, и далеко в земле пленения или близ обратят сердце свое в землю, в которую будут переселены, помолятся тебе в земле переселения своего, говоря, согрешили мы, совершили беззаконие, неправду, и обратятся к тебе всем сердцем своим, всей душой своей в земле врагов своих, куда ты переселишь их, и помолятся к тебе по пути земли своей, которую дал отцам их, и городу, который ты избрал, и к храму, который ты создал имени твоему. И услышишь с небес от готового жилища твоего, и милости будешь к неправдам им, которые согрешат против тебя, и по всем заповедям их, которые люди отверглись от тебя, и даст их щедроты перед пленившими их. 3 Царств 8:46. Обученный всему, блаженный Даниил творил молитву, обратившись к Иерусалиму, и делал это не однажды, но троекратно в день. И наружность его показывает сокрушение сердца, потому что, преклоняя колено свои, приносил исповедание Богу. После всего этого, соделавшиеся сосудами зависти, обвиняет Даниила в нарушении закона, прочитывает постановленный закон, доносит на Даниила и обличает его в преступлении. Царь скорбит, слыша обвинения, и судьи, став защитником, пытается доказать Даниилову невинность. Ибо сие дает разуметь Писание, говоря, стих 14. Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила, и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Но эти злонравные люди, мужи, проводя всю жизнь во зле, узнали намерение царя, ибо сие означает слова «предупреждали царя». Эти слова не печатаются в 70. То есть поняли они, что царь заступается за Даниила, потом говорят царю: «Знай, царь, что по закону Мидин и Персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено. Не властен ты, говорят они, нарушать, что сам узаконил, потому что законы Мидин и Персов повелевают исполнять законы, постановленные первым царем. Царь, вынужденный благовидностью представленных причин и многочисленностью обвинителей, и предает блаженного Даниила львам, но желает ему спасения, говоря так: Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя. Благочестивая речь и не согласная с прежнею. Если сам свидетельствуешь, что столько силы у Бога, то как же узаконил ты, чтобы по продолжении 30 дней никто не молился Богу? Но кажется, что Дарий, хотя был добр, кроток нравом и привержен более к благочестию, однако же боялся всякой молвы и весьма легко мог быть обманут. Иначе в управлении царством не дозволил бы водить его подчиненным, вместо того, чтобы водить их самому. Представляется же он и весьма удивляющимся Даниилу, ибо говорит: «Бог, которому ты служишь всегда», то есть Бог, для которого пренебрег ты и мои законы, и которому непрестанно благоугождаешь, вознаградит тебя за благочестие и избавит от предстоящих тебе бедствий. Потом, и уповая на Божию силу, подозревая в злоумышлении обвинителей, камнем заграждает уста рва и прилагает печать оттиском перстня, чтобы Даниилу не было причинено какого-либо зла обвинителями. Царь надеется, что Бог Даниилов не попустит львам причинить вред священному и святому телу Даниилову. Поэтому, сделав это, пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Все это свидетельствует и о человеколюбии, и о боязливости Дария. Ибо знак человеколюбия, что не восхотел вкусить пищи, не дал веждям приять сна, но пребывал бодрствующим и скорбящим о несправедливом наказании Даниила. А знак боязливости, что при таком расположении к Даниилу не воспротивился обвинителям, и царской власти и могущества не употребил на спасение терпящего обиду. Так, проведши ночь, поутру царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному. То есть около рассвета, когда была еще тьма и нужны были светильники, это выражает сказано «на рассвете». И подошед ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Ибо не дошедший еще до рва, горячностью расположения своего к Даниилу принуждаем был вопиять, призывать Даниила и спрашивать, воспользовался ли он Божьей помощью и припобедил ли свирепость львов. Ибо, говорит Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты служишь всегда, смог ли избавить тебя от уст львовых? Каждое из этих речений показывает, что царь благоговеен и по благочестию радуется о Данииле, ибо, во-первых, нарицает его рабом не своим, но Божьим. Потому Бога Даниилова именует живым, сверх того похваляя благочестие, говорит, которому ты всегда служишь, то есть не был ты удержан от этого служения принуждением закона, а это... Мог ли тебя избавить от уст львовых, значит, благоволил ли Бог соделать тебя победителем львов? Ибо Дарий не мог назвать бессильным того Бога, которого нарек живым. Даниил, услышав сие, отвечал, говоря: «Царь, вовеки живи!» Пророк речь свою предначинает обычным приветствием, имеющим такой смысл: «Как можно долей да продлится жизнь твоя?» Ибо в то время, как говорили мы, уже прежде было у них в обычае в договорных грамотах называть царей вечными. «Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист. Да и перед тобою, царь, я не сделал преступления. Бог, как правосудный и правдиво всем правящий, узрев, говорит пророк, что злочестивых законом предпочел я служение ему и ни в чем никогда не погрешал перед царством твоим, соделал меня недоступным губительной силы львов и показал мне более подобие львов, нежели самых львов». Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва. И поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. Дарий, обрадовавшись и исполнившись веселья, как познавший Божью силу, видевший спасение любимого им Даниила, повелел немедленно вывести его из рва. Потом, увидев, что он жив и здоров, и не имеет никакого повреждения от нападения на него львов, приказал обвинителей Данииловых вернуть ко львам с сыновьями и с женами. И не достигли дна рва, сказано, как были разорваны львами, и все кости их сокрушены. И сие было дело Божье правды и премудрости, чтобы не стали говорить, будто бы львы не коснулись Даниила по причине многоедения и сытости. И не начали из зависти умолять совершившегося чуда, вернутые засвидетельствовали о лютости львов. Потому что львы схватили их при опущении в рвов, и когда падая, не достигли еще дна, изловив в воздухе, обратили себе в пищу. А поэтому Даниилова обвинители, приняв достойную казнь, проповедуют тем Божию правдивость, мгновенное же истребление их зверями показывает Божию премудрость, и всех удостоверяет, что не сытость львов, но любовь Даниилова к Богу соделала пророка недоступным губительной силе львов. Увидев это, царь написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, «Мир вам да умножится!» Признав нечестивым делом утаить такое чудо и не приять всех человеков в общении благочестия. Поэтому пишет он так, «Мир вам да умножится!» То есть, «Наслаждайтесь всегдашним миром!» «Сие подобно употребляемому нами приветствию!» Потому что мы имеем обычай в письмах подписывать, а Господи радоваться. Потом царь сообщает весьма душеполезное и назидательное сказание. «Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели перед Богом Данииловым, потому что он есть Бог живый и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно». «Хочу, — говорит царь, — чтобы все человеки, находящиеся под властью моей, поклонялись Даниилову Богу, и поклонялись не просто и как не есть, но со страхом и трепетом воздавали ему поклонение. Приводит же на это и причину и говорит, ибо тот есть Бог живой и пребывающий вовеки. Он вседоволен, не допускает к себе никакой перемены». Всегда один и тот же и пребывает вовеки. К этому присовокупляет Дарий, и царство его не изменится. Несокрушимо и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса. Всегда пребывает он, не гибнущее у него царство и владычество, не имеющее конца, избавляющее и искупающее уверовавших в Него. И совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Можно же видеть чудотворение Его, совершаемое и на небе, и на земле, в которых показывает Он силу свою. Эту силу и нам показал в настоящее время. Ибо Он избавил Даниила от силы львов, соделал его победителем зверей, возбужденных и голодом, и яростью. Всему научила вселенную царево послание. Конец же сказания содержит в себе следующее. И Даниил благоуспевал в царствовании Дария и в царствовании Кира Персидского. То есть в том и другом царстве продолжал быть славным и во всем преимуществующим. А нам, дознав силу благочестия, надлежит избрать то, предпочесть всему, и ни в каком случае не отступать от него, даже если все люди вдруг ополчатся на нас за благочестие. Твердо полагаясь на силу его, охотно принимать на себя всякое приражение. Так лик блаженных апостолов, когда нападала на них, можно сказать, целая вселенная, прибыл непреоборимым и врагов соделал покорными. Так блаженный Даниил, когда злоумышляло на него столько князей и чиновников, соделался победителем враждующих, и неприязненные, когда думали одержать над ним победу, подверглись конечной гибели. Посему, имея таковые примеры, будем сохранять искреннее усердие к Богу, чтобы всегда пользоваться Его помощью, которой досподобимся все мы по благодати человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа. С Ним слава Отцу и Святым Духом во веки веков. Аминь. Отделение 7, глава 7, книга пророка Даниила. В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. До этих слов блаженный Даниил писал пророчество в историческом более порядке, ибо сперва и в самом начале показал, что происходило с ними, отведенными в плен. Присовокупил же и то, каким пользовался он попечением о нем Бога всяческих. Потом пересказал, какую казнь за жестокость и гордыню претерпел Навуходоносор, и как после сего наказан был Валтасар за пренебрежение священных сосудов. И когда Валтасар поражен был карой Божией, и царство перешло к Мидинам, Даниил описал, что было с ним и с Дарием, показав, сколько расположен был к нему Дарий, и каким козням, подвергшись от военачальников и князей, сподобился он Божией помощи. Пересказав это как бы исторически, начинает, наконец, передавать пророчество, сообщенное ему в откровениях. И сперва предлагает откровение о четырех зверях, весьма сходное с сном Навуходоносоровым. Ибо Навуходоносор видел в одном теле четыре вещества, и Даниил видит из одного моря исходящих четырех зверей. Но чтобы не быть необходимости одно и то же повторять два раза, начнем подробное изъяснение, потому что из оного яснее откроется сказанное. Первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. То есть видел откровение это во сне. Поскольку будет описывать и то, что видел днем, то основательно поступает, уведомляя нас, что видел во сне и что в бодрственном состоянии. И сон, сказан, написал, не решился утаить сообщенное ему от Бога, но написал на пользу всем. Начало слов его, и отвещав, сказал, то есть начал повествование так. Начав речь, Даниил сказал, «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море. И четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Навуходоносор видит тело, научаемое суетности настоящего, и потому, что это более образы, как говорит божественный апостол, 1 Коринфянам 7:32, а не действительные вещи, потому что нет в настоящем ничего постоянного и твердого, но все течет, тлеет, увядает. Блаженный же Даниил видит море, научаемый треволнению настоящей жизни. Поскольку, став пленником, принужден был видеть чужую сторону, то по необходимости научается треволнению и бурям жизни. И как царь, высоко думающий о золоте, серебре, меди и железе, в образе их существ, этих существ, веществ, приемлет иносказательные указания о царствах, дознает преемство царей, научается невысоко думать о царской власти, подлежащей быстрым переменам. Так пророк, пренебрегающий все это, видит четырех зверей, научаемый, что и самое страшное царство, приводящее в боязнь всех людей, будут также иметь конец, прибудут же одно, единственно нескончаемое царство прибудет, царство, которое святым уготовал Бог святых. Поэтому жизнь эту, как имеющую 1003 волнения, называет морем, а превратно сделал человеческих ветрами, налегающему на море. Как при дуновении южного ветра волны стремятся к северу, а как скоро подвигнет море северный ветер, шумное волнение гонится опять к югу. Так, когда сирияне правили кормилом вселенной, они влекли всех в подданство к себе, а как скоро царство перешло к персам, к ним немедленно началось и стремление подданных, и опять по приятии скипетр македонянами. Все, оставив тех, кому повиновались прежде, к ним понесли обычную дань. Когда же римляне присвоили себе владычество над всеми, все, ни во что ставя македонян, устремляются к западу, потому что и сами македоняне вступают в число римских подданных. Поэтому пророк перевороты дел человеческих справедливо уподобил ветрам, которые то туда, то сюда гонят волны морские. Поэтому-то упомянул о четырех ветрах, так как четыре были преемства царств. Показывает же нам, какое различие между собой имели звери, ибо говорит: первый как лев, но у него крылья орлинные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднял было от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. Именем львицы пророк означил царство сириян или халдеев, потому что оно первое возобладало большей частью вселенной. Львица — животное царственное. И пророк говорит, что крылья ее уподоблялись орлиным, потому что и орел владычествует над всеми птицами. Поэтому, как Навуходоносор говорил, что у тела того видел золотую голову, божественный же Даниил, толкуя это, сказал: голова золотая, это ты царь. Так и здесь пророк могущественнейшего из зверей применил к первому царству, не о большей силе его свидетельствуя, но присвояя ему большую честь, как первому. Но вместе видел пророк, что исторгнуты были крылья его, то есть зверь лишен был всех подданных и утратил прежнюю силу. И воздвигся, сказано, от земли, то есть перестал царствовать, и на ноги человеческие стал, сравнялся с подвластными ему. И сердце человеческое дано ему, то есть научен опытом мыслить о себе по-человечески и в умопредставлениях своих не приступать меры естества. Поскольку ассирияне, когда держали кормило царство, болезновали кичливостью и непомерным высокомерием, почему и блаженный Исаия говорил: «Наведет Бог на ум великий, на князя ассирийского», 10.12. То должна в опытом превратно сделал человеческих и непостоянство счастья. Естественно, они начинают мыслить о себе по-человечески. Познают сами себя и приобретают сердце человеческое. Так изобразил пророк первого зверя и присовокупляет. И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так: встань, ешь, мяса много. Здесь пророк дает разуметь царство персидское. Говорит же, что подобно оно медведице по жестокости бесчеловечию и казни, потому что персы в наказаниях свирепее всех варваров, сдирая из живых кожу, отсекая члены один за другим, делают мучения продолжительными, и казнимым готовят горькую смерть. Посему и сказано: сказано ему: встань, ешь, плоти много. Не в обязанность поставляя так поступать, но предсказывая будущее. И свидетельствуя о жестокости и неукротимости, сказано даже: три крыла в устах его, три клыка, потому что обладал тремя частями вселенной — восточную, северную и южную. Кир, первый царь персов, покорил себе весь восток до Гелеспонта. Сын его Камбиз овладел Египтом и привел в подданство эфиопов. Дарий же сын Истаспов стал обладателем скифов-намадов, населявших северную часть вселенной. А сын Дария Ксеркс предпринял привести в подданство Европу, но побежденный в морской битве афинянами возвратился со стыдом и дознал, какой вред причиняет ненасытимость. Поэтому-то и сказано: три клыка во рту его. По иным же спискам считается три ребра, но в этом нет разности. Будет ли поставлено то или другое, оно показывает, что зверь собирает плоды с трех частей вселенной и отовсюду приемлет дань. Прекрасно же присовокупил пророк в устах его, указывая этим на вносимые всеми подати. И поскольку царство это не уничтожилось совершенно, но удерживает некоторую часть прежнего владения, то пророк не сказал, что подвергнется оно тому же, что потерпело предшествовавшее царство, лишившись крыл, ставшее на ноги человеческие и приявшее сердце человеческое. Говорит же пророк, что оно на стороне единой стало, то есть устояло в одной стране, и, владев тремя частями вселенной, хотя лишилось большей части владений, но удержало за собой владычество над одной страною. Древле, владея всей Азией и Ливией, лишилось Египта и Эфиопии. Не владеет уже Палестиной, Финикией и Сирией, утратил владычество над Азией, и Понт Евксинский стал вне его державы. Обладая же только Персией, Мидией, Ассирией и немногими сопредельными народами. Поэтому-то сказано: на стране единой стало. Поведав это о втором звере, пророк продолжает. Стих 6. «Затем видел я вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему». Этим пророк дает разуметь царство Македонское и весьма удачно уподобил Александра рыси по скорости, быстроте и пестроте. Сказал же, что зверь имел четыре крыла птичьих, потому что Александр, подобно птице, облетел четыре страны вселенной и всех привел под власть свою. Четырьмя же главами пророк дал разуметь разделение государства, происшедшее после Александра. Ибо вместо одного восстали четыре царя. Птоломею, сыну Лагову, вручено кормило Египта. Селевку уверено правление владениями, лежащими к востоку. Азией стал обладать Антигон, а Македонии, как одни говорят, Антипатр, и, как утверждают другие, Филипп, иначе Аридей, брат самого Александра. Посему, как четыре главы означает четыре государства после Александра, так четыре крыла владычества самого Александра, покорившего себе четыре части вселенной. Пророк сказал: власть дана зверю, потому что оказался он обладателем и тех стран, которыми не владели прежде его бывшие цари. Однако же и это всех покорившее себе царство приняло конец, ибо пророк говорит: «После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, весьма сильный, у него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него». Четвертым зверем называет пророк Римское царство. Не дал же ему имени, потому что Римское государство, состоявшееся из многих народов, возобладало вселенную. Сперва управляемо было царями, потом иногда народом, а иногда вельможами, но напоследок возвратилось под прежнюю царскую власть. Пророк сказывает, что зверь страшный и ужасный из лиха, потому что царство его соделалось могущественнее всех прежних царств. Пророк и о теле говоря, четвертым веществом поставил железо и превосокупил, что он сокрушает и умягчает, так что сокрушит и истребит все. 2:40 Даниила. Но и здесь, говорит, зубы у зверя железные, из чего яствует, что и здесь подразумевает тоже царство. Сказано: «Еды и истончевай». И действительно, великие дани возлагаемы были на подданных римлянами. И остатки, сказан, ногами своим попирает. Под ногами, разумеет, пророк воинства царства этого. Немало вреда причиняется им, жителям городов и сел. И тот, различаясь из лиха, более всех зверей прежних, потому что римское царство соделалось могущественнее и знаменитее царств, бывших прежде него. И 10 рогов у него, говорит пророк, означает этим, что к концу царства в одно и то же время восстанут 10 царей, из которых одни будут сильны, а другие крайне слабы. Это показал пророк и в теле, виденном во сне. Ибо и там перстов на ногах 10, из них часть некая железная, часть глиняная. Даниила 2:42. Толкуя же это, блаженный Даниил сказал, что часть некое царство будет крепко, а часть бессильна. Из этого ясно, что тот и другой сон означает одно и то же, и рогов 10 ему сказано. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и 3 из прежних рогов с корнем исторнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, уста, говорящие высокомерно. И брань творил со святыми. Здесь разумеет Даниил Антихриста, появляющегося между 10 рогов. Сказывает же, что рог сей исторг 3 рога, бывшие впереди его, и дает этим разуметь, что сокрушит он 3 царей из 10 царствующих в одно и то же время. Называет рог сей малым, как происходящий от малого иудейского колена, но видимым, потому что после всего соделается значительным. А под очами пророк дал разуметь смышленность и хитрость, которую, употребив в действие, обольстит многих. Но и уста сказано, говорящее высокомерно, то есть говорящее высокомерно и надменно. Ясно же научает этому нас блаженный Павел, говоря: «Никто да не прельстит вас, ибо не придет, пока прежде отступление, когда откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью, та, что сядет в храме Божьем, как Бог, выдавая себя за Бога». 2 Фессалоникийцам 2:3. Сие, давая разуметь, и блаженный Даниил сказал, и уста, говорящее великое, и творил брань со святыми, то есть употребляет все меры, желая всех людей приять в сообщники своего лукавства и подвергнуть одному с собой наказанию. Но поступая так, говорит пророк, недолго пребудет, весьма же скоро сокрушится. Видел я, наконец, что поставлены были престолы и воссел ветхий днями, одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Пророк говорит, что рог, говоривший великое, высокомерное и надменное, и брань, творивший со святыми, на все это отваживался, доколе сел судья. Надлежит знать, что Бог, который бесплотен, прост, не имеет образа, не приемлет никакого очертания, имеет же естество, не описанное многократно, как угодно его воле, для пользы твари, и образует видение. И можно видеть, что иначе являлся он Аврааму, иначе Моисею, в ином образе Исаии, а также иной вид явил Иезекиилю. Поэтому, когда видишь различия откровений, не предполагай божества многообразным, но слушай, что сам Бог говорит устами пророка Осии. «Я видение умножил и в руках пророческих уподобился, Осия 12:10. Уподобился, сказал, а невидим был. Потому что как угодно ему образует видение. Так, конечно, и блаженный Иезекииль, видев, что явившийся составлен из электора и огня, когда описал откровение, присовокупил сие подобие славы Господней, 2:1. И не сказал, что видел самого Господа или самую славу Господню, но говорит подобие славы Господней. Посему и здесь блаженный Даниил видением ветхого днями научается вечности. Так, разумея, и некоторые из переводчиков вместо слов «ветхие днями» поставили «ветхими творящие дни». Видит же пророк чистоту волос и белизну одежды, научаемой всего неукоризненности и святости не только естества Божия, но и ума представляемого о нем, то есть правды, промышления, попечения, суда. Поскольку пророк видел рог, употребляющий слова высокомерные и замышляющий тысячи козней рабам Божьим, то молниеносно сияющий во всем чистотою он научается, что такие дерзости совершаются не по небрежению, но по неизреченному домостроительству попускающего Бога. И чтобы не подумал кто еще, будто Бог, как благий, хочет оказать помощь святым, но не может. Даниил видит и престол, уготованный из огня, и колеса также огненного естества, и реку огненную, омывающую престол, и тысячи тысяч служащих, и тьмы тем предстоящих. И одним из всего научается он познавать Божие всемогущество, а другим Божию чистоту и неукоризненность. Ветхостью же вечность, премудрость, кротость. К всему присовокупляет пророк, судьи сели и книги раскрылись, то есть судилище решило, что время быть суду, и раскрыло памятные записи о том, что сделано каждым. Ибо эти записи называет пророк книгами. Если же думает, кто все же всем означается обетование Господа, которое дал он апостолам, сказав, поставлено будет 12 престолов, и сядете судить 12 колен Израилевых, то в этом нет ничего невероятного, потому что обетование истины не ложно. Стих 11. «Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено, и предано на сожжение огню. Когда по причине неистовства того рога совершен суд, рушилось тогда, говорит Даниила, четвертое царство, и тело зверя предано на сожжение огнем». Надлежит же заметить, не сказал просто «предан зверь», но тело его отдано на сожжение огнем, поскольку под зверем, разумеется, все царства, и в царстве одни питомцы благочестия, а другие делатели греха, и, следуя Божественному Писанию, обыкли мы первых называть духовными, а последних плотскими, то справедливо сказал пророк, что сожжение огнем предается не зверь, но тело зверя, то есть люди, огрубевшие, плотские, не помышляющие ни о чем духовном. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. Власть других зверей прекратилась уже, говорит пророк, хотя и многолетний круг времени провели они в обладании, потому что каждому определено известное время для царствования. Когда же совершилось сие, и другие царства прекратились уже прежде всего, а заслужившие наказание в четвертом царстве преданы были огню, тогда, говорит пророк, видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его владычество вечное, которое не предет и царство его не разрушится. Подлинно, благовременно может сказать иным иудеям, то древле сказал им пророк, лицо жены блудницы было у тебя не постыдилось ко всем, Иеремия 3:3. Ибо что яснее сих слов? Действительно, евангельский апостольский более, нежели пророческий и гадательно проповедовал пророк. О чем Господь сказал в Евангелии, видите, Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с ангелами Его. И блаженный Павел говорит, Господь в велении, во власти архангелов, в трубе Божией сойдет с неба, мертвые восстанут нетленными, а мы, живущие, оставшиеся, восхищены будем на облаках, встретине Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем. Этому ясно научил нас блаженный Даниил, предвозвещая второе пришествие Спасителя. Как ясно называет его Сыном Человеческим по воспринятому им естеству, так говорит, что грядет на облаках по собственному своему обетованию, чтобы показать власть и приемлет честь и власть и царство от ветхого Адама, как человек. Ибо сие и во втором псалме от лица самого Господа сказует блаженный Давид. Господь сказал ко мне, «Сын мой ты, ныне я родил тебя, проси у меня и дам тебе народы в достояние твое и концы вселенной земли». Сие же говорит и блаженный Даниил, ибо сказано, «Все люди, племена, народы ему поработают». И показывая нескончаемость царства, пророк продолжает власть его, власть вечная, которая не прейдет, и царство его не разрушится. Так, описав откровение, пророк присовокупил. Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видение головы моей смутили меня. Ибо видение это, говорит, было весьма страшно, и неведение значений таинственных явлений смущало мысль и исполняло смятение. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. Стоящим называет пророк те тысячи тысяч, и те тьмы тем, которыми не число определенное показал он, но выразил множество превосходящее всякое число и служащих, и предстоящих.